Проектирование и строительство северных островных батарей велось с учетом опыта Крымской кампании, в ходе которой англо-французские войска овладели городом Севастополь и уничтожили весь российский флот на Черном море. В то же время англо-французская эскадра под командованием адмирала Нейпера блокировала с моря подступы к Санкт-Петербургу. И хотя существовавшие на то время кронштадтские форты были в достаточной степени устаревшими, Нейпер не решился на проводку эскадры под огнем фортов, ограничившись лишь морской блокадой. Но опасность такого прорыва сохранялась, и зимой 1855-1856 годов на практически незащищенном северном фарватере было начато с величайшим поспешанием возведение 5 батарей на искусственных насыпных островах. Впрочем, война в скорости закончилась, но строительство долговременных фортов продолжалось. В 1857 году в дополнение к строящимся 5 батареям было начато строительство еще и 2, получивших наименование батарея номер 10 и батарея номер 11. В ходе строительства нумерация фортов поменялась, и батарея номер 10 стала носить наименование морская северная батарея номер 4 Форт Зверев. Назван форт был в честь одного из строителей, инженер, генерал-майора Зверева. Строительство велось по уже отработанной в то время технологии. Зимой на льду залива сооружали деревянные срубы, так называемые «ряжи», заполняемые изнутри камнем. По мере таяния льда, ряжи опускались на грунт, образуя собой остров. Промежутки между ними заполнялись камнем и усиливались сваями. Материалы для строительства зимой доставлялись по льду на подводах, летом – на баржах. Можно только подивиться грандиозности и ручного труда тысяч солдат и крепостных, в результате которого над волнами Финского залива вырастал искусственный остров. История не сохранила ни имен рядовых участников, ни имен жертв, которые наверняка были на таком грандиозном строительстве. Рабочие жили в бараках, устанавливаемых зимой на льду, а летом – прямо на ряжах, окруженных морем. Кстати, выбор места постройки был не случайным. Будущий форт находился на восточной кромке северного фарватера, то есть в случае попытки прорыва неприятельского флота основной удар был бы по форту Зверев. Остров возводился прямо на основе затопленного 3 года назад фрегата, последний в числе прочих кораблей был специально затоплен на северном фарватере для препятствия проходу вражеских кораблей. Остров вырастал. В отличие от своих более старых номерных собратьев, форт имел отличающуюся конфигурацию и большую площадь поверхности острова. Форма в виде буквы «Т» позволяла установить орудие таким образом, чтобы вести не только фронтальный, но и фланговый огонь, что в значительной степени повышало боеспособность форта. Руководил проектированием и строительством новых фортов талантливый фортификатор, герой Севастопольской обороны, генерал-адъютант граф Татлебин. Курировал строительство лично император Александр Николаевич, неоднократно лично посещая строящиеся форты. Над поверхностью острова вырастали кирпичные, облицованные гранитом казематы. В 3 фронтальных, соединенных общим земляным бруствером, казематах, расположились 6-11 дюймов орудий, составивших основное вооружение форта. Для ведения флангового огня в боковых галереях горжевой части расположились 6-8 дюймов нарезных и 4-10 дюймов гладкоствольных пушки. Также, в соответствии с тогдашней теорией войны на море, оправдавшей себя в 1877 году на Дунае, когда попаданием единственного мортирного ядра был отправлен на дно турецкий корвет «Люфтеджалиль», для ведения навесного огня были созданы 2 батареи 6 дюймов мортир, по 5 орудий каждая, расположенных открыто за бруствером. Для своего времени форт представлял собой весьма грозную боевую силу. Также внимание было уделено качеству архитектурной отделки, о чем свидетельствуют частично сохранившиеся до наших дней карнизы, тумбы, парапеты, чугунные ограды. Хорошо видно, что строители придавали значение не только функциональности сооружения, но заботились и об эстетической стороне. На Звереве впервые в России был успешно применен асфальт, как строительный материал, им были залиты полы казарм, в виде эксперимента. В горжевой части, на причале, был установлен чугунный кран завода «Берда» грузоподъемностью 19,2 тонны для погрузки боезапаса и прочих тяжелых грузов с подходивших судов, кстати, практически единственный сохранившийся до настоящего времени. Как и современные Звереву форты, остров был окружен каменным кольцевым молом, в котором строители оставили два прохода для захода судов в образованную этим молом гавань. К 1868 году строительство форта было полностью закончено. Даже сейчас, спустя полтора века, поражаешься тщательности отделки и облицовки казематов, грандиозности проведенных практически вручную работ. Морское вооружение развивалось, и к концу 1870-х годов форт своей конструкцией, а, главное, казематным расположением артиллерии, имевший очень небольшой сектор обстрела, перестал отвечать современным требованиям. Для установки более тяжелых орудий остров увеличили в размерах, отсыпав по периметру камнями, укрепив сваями, амбразуры фронтальных казематов замуровали камнем, а весь передний фас обваловали землей, превратив таким образом артиллерийские казематы в хранилища боезапаса для новых орудий. Галерею в гостевой части также лишили орудий и переоборудовали под жилые помещения личного состава. Артиллерийское же вооружение, которое составили 11 дм нарезные орудия крупа, перенесли на бруствер. Впоследствии производство таких орудий освоил Обуховский завод, и основная часть фортов была вооружена орудиями отечественного производства. Также на бруствере были построены дальномерные павильоны для индикаторных приборов Петрушевского. Однако к началу 20 века старому форту вновь стало требоваться перевооружение. Конструкция и он уже перестал отвечать требованиям современной войны. В 1901 году вооружение с форта было демонтировано, на территории построены дополнительные здания, проложены рельсовые пути и организован склад морских минуты. Какое вооружение имел форт к началу Первой мировой войны, точно не установлено. Не сделав ни одного выстрела по противнику, форт пережил передряги мировой войны и революцию 1917 года. Были ли какие-нибудь волнения среди гарнизона форта в период революции, неизвестно. Имеются сведения, что на начало 1918 года вооружение форта составляли всего лишь 220 мм орудия. С таким вооружением форт вошел в карельский сектор Петроградской оборонительной группы войск. Также в связи с повышением боеготовности крепости, были установлены проволочные заграждения. В то время действительно существовала реальная опасность штурма фортов белогвардейскими или белофинскими войсками. 28 февраля 1921 года гарнизон форта примкнул к гарнизону Кронштадтской крепости, обратившемуся с воззванием к трудящимся России, прямо обвиняющим большевиков в предательстве дела революции. В Кронштадте были арестованы наиболее видные партийные деятели, а выход из партии рядовых членов стал носить массовый характер. Все это вошло в историю под названием Кронштадтского мятежа. Огнем своих орудий форт участвовал в отбитии нескольких штурмов Кронштадта правительственными войсками, однако 18 марта, в результате более тщательной подготовки штурма, форт был взят частями 7-й армии, по-видимому, не оказав серьезного сопротивления. Кто являлся командиром форта, и каков был численный состав гарнизона, неизвестно, но, по всей видимости, гарнизон был весьма невелик. Уже в 1922 году форт снова проходит перевооружение, и его огневую мощь составляют уже 420 мм орудия, а в 1923 командиром батареи назначается Краском Кабанов, в будущем генерал и командир героического гарнизона полуострова Ханка в 1941 году. Своим первым впечатлением от форта Кабанов поделился в мемуарах. Час спустя на искусственном гранитном островке в заливе, не успев еще оглядеться, я представился командиру батареи. Едва дослушав меня, он сказал: «Вот тут и будете жить. В этом каземате. Когда-то здесь стояла гладкоствольная пушка, которую заряжали с дула. Теперь это ваш кубряк». Прежде всего он показал мне форт, его тесные внутренние дворики за гранитно-яркой с медными литерами на камне батарея номер 4, Зверев, 1857 год, впрочем оставившими меня равнодушенным. Не силен я тогда был в военной истории России, его приземистые мрачные казармы, его слепые, без окон, продолговатые строения боевых погребов, скрытые от постороннего глаза под земляным бруствером. Мы прошли в эти погреба, где в образцовом порядке лежали снаряды неизвестных мне калибров. На бруствере стояли четыре красивые пушки на тумбах, защищенные щитами из толстой брони. Новиков объяснил мне, что это корабельное орудие 120 мм калибра с затворами системы Vickers, точно, как на новых линкорах. Таково было первое зрительное представление о морских фортах, полученное мною в то октябрьское утро 23-го года. Условия службы на фортах были весьма нелегким. По воспоминаниям того же Кабанова, выбраться на несколько часов в Кронштадт, впервые за несколько месяцев, не удавалось даже ему, командиру, а о рядовом составе и говорить нечего, только служба, служба, служба. Характерно, что практически все авторы воспоминаний, делясь первым впечатлением от форта, называют его тюрьмой, то есть, по-видимому, форт производил весьма гнетущее впечатление на всех вновь прибывших. В середине 30-х годов форт дополнительно довооружается. На его левом фланге возводится батарея для 4 противоштурмовых универсальных орудий калибра 76 мм. На правом фланге строится также 4-орудийная зенитная батарея. Строятся 3 долговременных огневых точки на 3 пулемета каждая, а также 3 командных пункта для 3 батарей, соответственно. В одном из казематов оборудуется центральный пост, связанный с КП-120ММ батареей вертикальной шахты сообщения. В зимнее время гарнизон форта несет пограничные функции, патрулируя закрепленный участок замерзшего залива. С началом Советско-финской войны форт приведен в повышенную боеготовность. Известно, что артиллерия фортов участвует в артиллерийской подготовке наступления советских войск на Карельском перешейке, но вот вела ли огонь батарея Зверева, точно неизвестно. С началом Великой Отечественной войны часть орудий форта демонтируется для отправки на фронт, и вооружение снова составляют все те же 4 120 мм орудия. В скорости 120 мм орудия заменяют на такое же количество более новых 100 мм орудий. Батарея получает наименование 153-й батареи 15-го отдельного артиллерийского дивизиона. Данных о численном составе гарнизона на этот период не обнаружено. Известно лишь, что офицерский состав состоял из 4 человек: командира батареи старшего лейтенанта Малаева, командиров огневого взвода и взвода управления, и санинструктора, старшего лейтенанта Лупановой. Впервые орудия форта стали вести огонь по реальному противнику, выполняя заявки сухопутного фронта. Огонь велся не на запад, куда был ориентирован форт, предназначенный для борьбы с флотом противника, а в противоположном направлении, по немецким частям в Петергофе и Стрельне. На обоих берегах залива развернуты корректировочные посты, имеющие прямую телефонную связь с батареей. В ходе войны батарея также ведет огонь по скоплениям финских войск на Карельском перешейке, а впоследствии активно участвует в подготовке проведения Красносельско-Ропшинской и Выборгской наступательных операций. В зимнее время на льду перед линией фортов устанавливалось несколько рядов проволочных заграждений. К югу от фортов проходила ледовая трасса, связывающая Кронштадт с Лисьим носом. Гарнизон форта также нес патрулирование вдоль проволочных заграждений и на вверенном участке ледовой трассы. По некоторым данным, именно здесь 29 января 1943 года провалился в полынью сошедший с трассы легковой автомобиль, в числе 5 пассажиров которого находился командующий эскадрой Балтийского флота вице-адмирал Дрозд, легендарный Дон Рамон Испанского республиканского флота. Спасся только водитель. История эта по сей день весьма темная. Единственный плавающий адмирал КБФ, лично с мостиков кораблей руководивший боевыми операциями отряда легких сил, нелепо погиб в полынье из-за ошибки водителя, сбившегося с обвехованной трассы. Бытовал слух, что адмирала убрали специально, после того, как он, проведя собственное расследование трагедии Балтийского флота, не имевшего равных по мощи на Балтике, прямо обвинил в предательстве адмиралов Трибуца и Пантелеева, то есть командующего флотом и его начальника штаба. С окончанием Великой Отечественной войны форт оставался на боевом дежурстве, проводя учебные и практические стрельбы. Гарнизон форта составлял 50 человек при 4 офицерах. Зверев дольше своих собратьев оставался на вооружении. С остальных северных номерных фортов оборудование было вывезено в конце 40-х, начале 50-х годов, на Звереве же боевая готовность сохранялась до 1953 года, когда оборудование было законсервировано и частично вывезено, а для охраны форта остался маленький гарнизон из 5 человек. Когда оборудование было вывезено полностью, и форт брошен на милость случайных посетителей, точно неизвестно, предположительно это произошло в начале 1960-х годов. Возможно, какое-то время там располагались военные склады. Когда же помещения форта были изуродованы пламенем с такой силой, что никакие временные изменения не могут скрыть последствий этого грандиозного пожара. Один из свидетелей называет лето 1978 года, когда форт горел многократно в течение нескольких месяцев. По одним утверждениям, к тому времени форт использовали как свалку отработанных горюче-смазочных материалов, а также списанных боеприпасов. Якобы, таким образом, сжиганием, все это утилизировалось, то есть по этой версии пожар был контролируемым. По другой версии, в подвалы форта сливали подсланевые воды, следующие в Кронштадт на ремонт кораблей, после чего их кто-то поджег. Есть и третья версия, там проводили испытания высокотемпературных фосфоросодержащих смесей, пирогелей. Первая версия, вполне реалистична, особенно если учесть отношение к историческим памятникам в нашей стране и отношение к этим памятникам военнослужащих, в частности. Впрочем, версия эта существует лишь на основе слухов и предположений, и какими-либо фактами, подтверждающими или опровергающими ее, мы не располагаем. Вторая версия была официально озвучена признанными специалистами по кронштадтским фортам. В большинстве источников, посвященных этому вопросу, данная версия приводится как единственная. Но некоторые факты подвергают сомнению такой вариант событий, в первую очередь, объем и характер разрушений. Ни на одном обычном бытовом пожаре, даже очень сильном, кирпич не плавится, свисая сосульками, и не течет раскаленной лавой. Рушатся перекрытия и стены, превращается в пепел даже железо, но не превращается кирпич в стекло. Для этого нужна довольно продолжительная температура не менее 1800 градусов. Температура плавления кирпича, в зависимости от марки, колеблется от 1800 до 2500 градусов. Для сравнения, температура горения чистого бензина – 1100 градусов, что уж тут говорить о грязных подсланевых водах, которые, если и будут гореть, то, скорее всего, с минимальной температурой в 600 градусов, выделяя при этом большое количество отходов в виде дыма, сажи и копоти. Наконец, третья версия, вполне реалистичная. Могли ли там испытывать новые виды вооружения? Вполне возможно, учитывая, что по соседству находится форт номер 6, по сей день состоящий на балансе НИИ гидроприбор, занимавшимся именно разработкой морского оружия, минуты, торпед, ракет, глубинных бомб. Для испытаний вооружения у этого института имелась целая флотилия специальных судов, а в форту располагались мастерские и лаборатории. Очевидно, из соображений безопасности, в то время как сам институт был расположен в Ленинграде. Теоретически, ничто не мешало сотрудникам института провести эти самые испытания на расположенном по соседству форту. Если применить использованную выше температурную теорию, то одним из немногих веществ, способное дать в короткий срок температуру в 2300-2700 годах градусов, оказалась термитная смесь. Температура указана для промышленного термита, применяемого в сварочных работах. Возможно, боевые вещества на основе термитных смесей могут дать и больше разрушительный эффект. В итоге значительная часть помещений форта была уничтожена в результате сильнейшего объемного термического воздействия, в результате которого кирпич стен превратился в стекло, и потоки этой раскаленной лавы текли по коридорам и казематам, а затем застыли разными причудливыми образованиями. В итоге практически уничтожен памятник архитектуры и фортификации, сожжены в прямом смысле слова, дотла, правофланговый и центральный каземат, а также левофланговая галерея. Ценой невероятных усилий и жертв, грабя на строительстве здоровья и жизни, люди возвели посреди моря это грандиозное сооружение, люди же и разрушили его спустя 100 лет. Вернее, начали разрушать. Окончательно разрушили оставшиеся в разрушение внесли сборщики металлолома в 80-е годы, срезавшие почти весь металл на почти всех кронштадтских фортах, не избежал этой участи и зверев. Форт является одним из культурных объектов всемирного наследия ЮНЕСКО с 1990 года.